Говорит Радио Свобода.
В Москве 10 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В России ряд громких отставок в правительственных структурах. А в Минске освобожден экс-кандидат в президенты от белорусской оппозиции Александр Миленкевич. В Ташкенте разогнана демонстрация. Президент России Владимир Путин отправил в отставку заместителя главы службы экономической безопасности и двух членов руководства оперативно-розыскного управления. По приказу главы МВД Рашида Нургалиева произведены ряд увольнений, прежде всего в оперативно-розыскном бюро. Генпрокурор Владимир Устинов отстранил от должности двух высокопоставленных сотрудников Генеральной прокуратуры и первого заместителя прокурора Москвы. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов внес представление о досрочном прекращении полномочий нескольких сенаторов, в частности, от Ямало-Ненецкого автономного округа, Приморского края и Хакасии. О мотивах принятия этих решений пока не сообщается. Генпрокуратура России совместно с ФСБ расследует около 20 уголовных дел в отношении руководящих сотрудников Минэкономразвития и таможенных органов. Сообщается, что дела заведены в рамках кампании по пресечению коррупции в таможенной сфере. В пятницу по распоряжению премьер-министра Михаила Фродкова от должности были отстранены руководитель Федеральной таможенной службы Александр Жерехов и два его заместителя. Новым главой таможенного ведомства назначен Андрей Бельянинов, до этого возглавлявший Федеральную службу по оборонному заказу.
Здесь клубок интересов, здесь и большие важные государственные задачи. Здесь субъективный фактор при этом в значительной степени присутствует. Здесь криминал рядом, а порой и в самих органах. Поэтому внимание приковано повышенное таможенным органам.
Сказал Михаил Фродков. Адвокаты Михаила Ходорковского опровергли сообщение Федеральной службы исполнения наказаний о переводе их подзащитного в общий барак колонии в Читинской области, где он отбывает 8-летний срок заключения. По словам адвокатов, Ходорковский по-прежнему находится в одиночной камере, куда был помещен в апреле после того, как подвергся нападению одного из заключенных. Экс-глава ЮКОСа несколько дней держал сухую голодовку, требуя, чтобы его вернули в барак. Московской хельсинской группе 12 мая исполняется 30 лет. Крупнейшая в России правозащитная организация была создана по инициативе диссидента Юрия Орлова. В 1982 году под давлением властей она была вынуждена заявить о самороспуске. Спустя 7 лет группа возобновила работу. Один из основателей диссидентского движения в России Владимир Буковский, выступая в эфире «Радио Свобода», заявил, что российские правозащитники сегодня подвергаются гонениям, сравнимым с репрессиями советских времен.
Я был первый, кто начал говорить еще в середине 90-х, что мы холодную войну не выиграли. Мы врага не прикончили, он оживет, он бросится нам на горло. Но никто не хотел слушать. В 91-м году я пытался убедить ельцинское руководство, что нужен, ну, суд наподобие Нюрнбергского. Речь шла не о том, чтобы арестовать всех виновных в коммунистических преступлениях. Это было невозможно сделать, да и не нужно, ни к чему, нам гулаги не нужны. Но это должно было быть осуждение, осуждение преступлений и, главное, вскрытие их. Очистка общества. Ну, вот такие вещи нужны были. Это не было сделано. Ну, что ж, все вернулось на круги свои.
Это был Владимир Буковский. В Ташкенте полиция разогнала небольшую группу демонстрантов, вышедших на улицу, чтобы почтить память жертв кровавого подавления беспорядков в Андижане 13 мая прошлого года. Манифестанты требовали провести независимые международные расследования тех событий. Аналогичные акции провели представители узбекской оппозиции в изгнании в Нью-Йорке, Киеве и Стамбуле. Власти Узбекистана утверждают, что беспорядки в Андижане устроили вооруженные исламисты. Однако, по данным правозащитников, большинство из сотен погибших – безоружные манифестанты.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске освобожден лидер оппозиции, экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Миленкевич, отбывавший 15 суток ареста за участие в несанкционированной акции «Чернобыльский шлях» 26 апреля. После выхода из заключения Миленкевич заявил, что намерен активно участвовать в политике. В пятницу уже были освобождены профсоюзный лидер Александр Бухвостов и сопредседатель организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич, также принимавший участие в акции «Чернобыльский шлях». В Литве лесные пожары приобретают масштаб национального бедствия, заявляют литовские власти. С подробностями корреспондент Радио Свободы Ирина Петерс.
Если раньше от пожаров гибли только леса, животные, птицы, то теперь и люди. Горят целые усадьбы. Нынешней весной уже погибло 10 человек, еще 7 обгорели. Огнем уничтожено около 100 зданий. Количество пожаров впечатляет около 9 тысяч. Самый масштабный пожар, названный в Литве пожаром столетия, был недавно на Курской косе, где выгорело как минимум 250 гектаров заповедного леса. Его в тяжелейших условиях жаркой и ветреной погоды тушили 5 дней. В большинстве случаев причина пожаров в поджогах старой травы фермерами. Сейчас инспекторы контролируют ситуацию с вертолетов, и такие нарушители норм охраны окружающей среды могут лишиться получения запланированных финансовых средств Европейского Союза. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Власти Киргизии заявили о завершении операции против группы боевиков, напавшей в ночь на пятницу на киргизские и таджикские пограничные посты. Силовики потеряли убитыми 4, в том числе начальника Айдаренского погранотряда. Погиб также один местный житель. Убиты 4 боевика, 1 взят в плен. В ночь на пятницу вооруженная группа атаковала таджикский погранпост, убив 3 пограничников, и затем, захватив большое количество оружия, проникла в соседнюю Киргизию. В Нигерии около 100 человек погибли в результате взрыва нефтепровода в районе города Лагос. Десятки людей ранены. Представители нигерийского отделения Красного Креста заявили, что пока не могут оказать помощь раненым. За последние годы жертвами взрывов нефтепровода в Нигерии стали сотни людей. Полиция, как правило, возлагает ответственность на тех, кто пытается незаконно откачивать топливо. В Иране инспекторы Международного агентства по атомной энергии обнаружили следы высокообогащенного урана на объекте, где, по утверждению иранских властей, ядерные исследования не проводятся. Об этом сообщили в пятницу в Вене неназванные западные дипломаты. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. В России ряд громких отставок в правительственных структурах. В Минске освобожден экс-кандидат в президенты от оппозиции Александр Миленкевич.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитическая программа «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. В этом выпуске вы услышите. Сербия лихорадочно ищет, но никак не может найти генерала Ратко Младича. Реакция Румынии и Болгарии на возможную отсрочку их принятия в Европейский Союз. Автопробегом по трубе. Акция в защиту Байкала. Как и зачем производилась в древности трепанация черепа. Таковы темы. Начнем. В начале мая Европейский Союз прервал переговоры о сближении с Сербией из-за того, что Белград, несмотря на обещания, не выдал Гаагскому трибуналу генерала боснийских сербов Ратко Младича. Соединенные Штаты в очередной раз призвали Сербию безотлагательно выдать Младича. В последние дни постоянно поступают сообщения о том, что в Сербии ведутся операции по розыску генерала Младича. С подробностями из Белграда Айя Куги.
Иностранные съемочные группы покинули город Тузла в Боснии, где дежурили 2,5 месяца в надежде, что Ратко Младич вот-вот будет доставлен из Сербии и отправлен в Гагу через близлежащий аэродром, который контролирует международные силы. И журналисты Белграде как будто перестали верить, что арест произойдет в ближайшее время, несмотря на то, что власти Сербии продолжают утверждать, что кольцо вокруг Младича сомкнулось. Зоран Лончар, министр и член Национального совета по сотрудничеству с Гаагским трибуналом, заявил в четверг, что на основании информации, которая представлена на последнем заседании правительства Сербии, Ратко Младич может быть арестован в ближайшие дни.
Я выражаю оптимизм и надежду, что это действительно может произойти в течение ближайших дней. Абсолютно все действия соответствующих государственных органов и служб правительства направлены на выяснение того, находится ли на территории Сербии кто-либо из лиц, обвиняемых Гаагским трибуналом. Поэтому я оптимист и считаю, что результаты будут.
До сих пор арестовано по меньшей мере 11 человек, которые помогали Младичу на разных этапах скрытия. Их дело провозглашено государственной тайной. утверждается, что генерал теперь почти один, скрывается в новых жилых районах Белграда, передвигается на старой автомашине «Застава» югославского производства в сопровождении одного-двух телохранителей, часто меняя ночлег. Он якобы дал распоряжение помощникам убить его в случае ареста. Источник информации неизвестен. Шумно последние дни проводятся полицейские облавы, то ли на самого Младыча, то ли на его пособников. В Белграде проводились обыски семейного дома Младычей, домов некоторых его соседей, в городе Валево, квартиры его соратников, военных. Полицейские из спецотрядов в масках прилетели на вертолетах, детально обыскали даже пасеки друзей Младыча, без результатов. Служба безопасности учредила телефонную линию с номером 9191, по которому могут звонить граждане, имеющие информацию, как сказано, важную с точки зрения национальной безопасности, то есть где скрывается Ратко Младыч. Белградский военно-политический аналитик профессор Зоран Драгишич такие публичные акции считает непрофессиональными.
До сих пор мы видели ряд операций по «аресту» в кавычках Ратка Младича. В марте была даже информация, что он арестован и находится уже на военной базе «Орел» в Боснии. Лучше бы было, если они осведомят общественность лишь тогда, когда Младич действительно будет арестован и отправлен в Гаагский трибунал, а до тех пор операцию они проводили бы спокойно и тихо. Вопрос, есть ли действительно желание его арестовать? Я в это верить перестал. Такая гласность противоречит самой идее ареста.
А вот как Светлана Лукич, ведущая популярной программы Белградского независимого радио Б-92, в своей передаче комментирует последние действия властей Сербии, которые постоянно уговаривают Младича сдаться добровольно.
То, что мы на этой неделе слышали про попытку ареста Ратка Младича, так глупо и жалко, что из этого вряд ли можно было бы создать даже кинофильм самого дурного качества. Представьте себе фильм, главный герой которого — серийный убийца. Одна часть полиции его 10 лет разыскивает, другая часть скрывает. Потом выходит начальник полиции и в письменном виде просит серийного убийцу сдаться, так как больше не знает, где его искать, кто его в полиции разыскивает, а кто скрывает.
Белградский военный обозреватель, отставной полковник Любодраг Стоядинович, который ранее был хорошо знаком с Ратко Младичем, подозревает, что правительство и ее тайные службы на самом деле не желают установить, где находится генерал.
Я думаю, что все, что происходило, логично привело к нынешней ситуации. Правительство не знало ни что делать с Ратко Младичем, ни что делать с государством. Их интересовало лишь то, как сохранить свою власть. Целый последний месяц они тянули время в надежде, что случится что-то, чтобы привело к выполнению условий, без того, чтобы правительство Воислава Коштуницы и его тайные службы, полиция и пальцем шевельнули. Сербии несколько раз давался последний срок для выдачи Младича. Власти надеялись, что всегда будет существовать еще один последний срок. И вот теперь Коштуница очень удивлен, что решено прекратить переговоры ЕС с Сербией. Невозможно поверить в то, что власти, которые располагают разными механизмами, данными разведки, тайными службами, не могут установить, где находится Младич. А если они знают его местонахождение, то почему не арестуют? Ждут, вероятно, добровольной сдачи. Я уверен, что правительство в паническом страхе от оперативной акции. Оно, очевидно, ждет, что Ратко Младич умрет естественной смертью, или покончит с собой, или примет решение сдаться. Ясно, что никто из них не знает психику и логику Ратко Младича. Это крайне самолюбивый, эгоцентричный человек, который верит в свое предназначение. Младич не верит в других вождей. Он уверен, что лучше всех знает, что хорошо для Сербии. Если бы он имел намерение сдаваться, он бы это сделал давно. Если бы он имел намерение покончить с собой, он бы это сделал тоже.
Бывший вице-премьер Сербии в составе предыдущего правительства Жарко Корач не верит, что Младич Сербии, как утверждают власти, больше не имеет политической поддержки.
Совершенно ясно, что никакой реальной операции по аресту Младича до сих пор не было и в помине. Полиция не приведена в готовность в высшей степени. Это я утверждаю на основании сведений из достоверных источников полиции. Если посмотреть, кто из пособников генерала арестован, почти все они военные. Значит, одна часть армии прямым образом участвует в сокрытии Младича. Невероятным для меня кажется заявление властей, что теперь он остался один. На основе чего они это утверждают? В состоянии ли они найти Младича, я не знаю. Мы как страна опозорились. Но я уверен, что все еще существует много людей, которые Младича воспринимают как героя, которые его защищают. Он имеет и политическую поддержку. Это иллюзия, что он якобы остался в одиночестве. Спецслужбы утверждают, что когда они находят убежище, где недавно скрывался Младич, его там уже не оказывается. Но разве вам не приходит в голову мысль, что кто-то из структур безопасности его заранее предупреждает? Другими словами, я не доверяю очень многим людям, которые принимают участие в поисках Младича.
Министр иностранных дел Сербии и Черногории Вук Драшкович обвинил военные службы безопасности в том, что они прикрывают Младича.
Невозможно объяснить, почему мы свое обязательство не выполнили. Я надеюсь, что эта помеха будет устранена очень скоро, что речь идет о днях или о неделях, а не о месяцах. Я уверен, что одному единственному обвиняемому и его пособникам и помощникам не удастся блокировать наш путь в Европу.
Неспособность выдать Гаагскому трибуналу Ратку Младича привела к правительственному кризису Сербии. В отставку ушел вице-премьер Миролюб Лабус, политик, который отвечал за вопросы европейской интеграции. Он сообщил, что не может далее поддерживать такую политику правительства, которая не считается с интересами народа. И его товарищи по партии, одной из четырех правящих Сербии, решают вопрос о дальнейшей поддержке правительства.
Год назад я был уверен, что останусь в составе этого правительства до окончания процесса сближения с Европейским Союзом. Я считаю, что это для нас крайне важный процесс. Лучшей жизни у нас не может быть вне Европы. Целый год мы двигались вперед, а теперь уперлись в стенку.
Сербского экономического обозревателя Дмитрия Барова я спросила, какими будут последствия при остановке переговоров с Евросоюзом для Сербии?
Прекращение переговоров Европейского Союза с Сербией наносит ущерб репутации Сербии. Таким образом, снижается ее рейтинг в глазах возможных иностранных инвесторов. Пока еще ущерб небольшой, и он мог бы быть незначительным, если бы арест Младича произошел в ближайшие недели. Но если все затянется, и в Европе воцарится уверенность, что Сербия избегает выполнения своих обязательств, экономические последствия для Сербии будут огромными. Страна, которая оказывается в политической изоляции, это не та страна, в которую кто-либо желает инвестировать. Даже если речь идет не об официальных санкциях ЕС. Пострадает процесс приватизации предприятий, энергетическая система. А в конечном счете, все это почувствует простой человек на собственной шкуре. Уже через год изоляция приведет к снижению уровня жизни каждого гражданина.
Две недели назад казалось, что большинство людей в Сербии, даже специалисты, уверены, что Ратко Младич в руках полиции, и что мы о его выдаче или добровольной сдаче Международному трибуналу узнаем лишь тогда, когда он будет в Гааге. Теперь премьер-министр Сербии Воислав Коштуница отрицает, что он когда-либо давал обещание отправить генерала в трибунал до конца апреля, и даже не считает, что кто-либо в Белграде виновен в том, что прерваны переговоры с Европейским Союзом. А его министры, как и ранее, обещают, что считанные дни Ратко Младич будет обнаружен и схвачен.
Это был наш белградский корреспондент Айя Куге. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Примерно за неделю до того, как Европейская комиссия должна объявить о своем окончательном решении по поводу сроков вступления Болгарии и Румынии в Европейский Союз, распространились весьма основательные слухи о том, что ранее намеченный срок 1 января 2007 года соблюден не будет. и формальное присоединение этих двух государств будет отложено на какое-то время. Слухи эти исходили из хорошо осведомленных источников и основывались на утечке информации, согласно которой европейские чиновники недовольны теми темпами, какими болгары и румыны проводят необходимые реформы в сфере доведения законодательства до европейских стандартов и борьбы с коррупцией. Любопытно, что по этим оценкам Румыния, как ни странно, продвинулась в нужном направлении значительно дальше Болгарии. Но поскольку обе страны идут в связке и принятые в Европейский Союз могут быть только вместе, румынам придется расплачиваться отсрочкой за отстающих болгар. Как реагировала общественность этих стран на слухи о возможной отсрочке? Судя по печати, румыны восприняли неприятную весть со стоическим спокойствием. Президент страны Траян Басеску находится в эти дни в больнице, и позицию руководства сформулировала его советник Клаудия Савтою. «Нет причин для паники», — сказала она. «Правительство и президент работают по установленному графику и готовы к любому варианту вступления, как 1 января 2007 года, так и к более позднему сроку». «Румыния», — продолжала она, — «добилась на пути интеграции значительного прогресса. Проблематичных участков, отмеченных красным флажком, становится все меньше». Бухарестское радио, правда, в своем комментарии к этому заявлению, напоминает недавнее высказывание президента Басеску о том, что для Румынии любая отсрочка вступления в ЕС абсолютно неприемлема. Не ограничиваясь официальными заявлениями лиц, облеченных властью, я связался с бухарестским историком и публицистом доктором Армандом Гошу и попросил его описать реакцию румынской общественности.
Пока в Бухаресте нет реакции на возможность отсрочки решения, принятой Румынией в Болгарии в Европейский Союз, вся политическая элита Румынии ждала с уверенностью заседания Европейской комиссии, на котором следовало бы решать окончательно дату принятия Румынии в Союз. Европейские лидеры в последние месяцы дали понять, что шансы Румынии на вступление в ЕС с 1 января 2007 года очень велики. Единственные вопросы, на которые европейские комиссары смотрят критически, остались финансы и сельское хозяйство. Румыния, а это очень важно упоминать здесь, сделала серьезные шаги в преобразовании юридической системы и в борьбе против коррупции. Сегодня Румынии больше интересуется здоровье президента Траян Басеску, который только что прошел хирургическую операцию в Вене в Австрии. Таким образом, можно объяснить отсутствие официальной реакции на возможность отсрочки решения принятия Румынии и Болгарии в Европейский Союз. Комментируя последние информации, румынская пресса обращает внимание на проблемы Болгарии и на том, что из-за отсутствия реформы в этой стране Европейский Союз может отложить вступление в Румынии и Болгарии в ЕС на год. Пока никто, ни политики, ни журналисты не говорят об возможности Румынии вступить одна, без Болгарии, в Европейский Союз.
Так описывает реакцию румынской общественности на слухи об отсрочке вступления в Евросоюз доктор Арманд Гошу из Бухареста. Гораздо более раздраженно реагировала на плохую новость Болгария. По официальным каналам она предупредила Брюссель, что будет рассматривать любую отсрочку как акт унижения и национального оскорбления. Премьер-министр Сергей Станишев в беседе с корреспондентом агентства Associated Press адресовал Европейской комиссии такие слова: «Это было бы фатальной ошибкой. Мы не позволим обращаться с нами унизительно, как с европейцами второго сорта». Но является ли реакция болгарской общественности однородной? Все ли болгары разделяют желание премьера поскорее вступить в Европейский Союз? Вот как ответила мне на этот вопрос софийская публицистка, автор политических комментариев в центральной прессе Люба Кулезич.
Вы знаете, реакции будут неоднозначные. Мы можем говорить о нескольких типах реакции, потому что уже в огромной части общества, особенно в слоях слабообразованных и бедных людей, уже распространяется огромная доза евроскептицизма, поощряемая ультралевой националистической партией «Атака». уже год, как атака действует активно на политической сцене. Внезапно атака вошла в парламент и получила большое влияние. Так что евроскептические настроения распространяются, и в этой части общества не будут разочарований чувствительных, даже наоборот. Но есть такая предприимчивая, более образованная часть болгарского общества, которая переживет отсрочку как чувство унижения, стыда, как посягательство на международный имидж Болгарии. Эта часть общества будет горько разочарована, потому что в Болгарии есть надежда, что через Европейский Союз будет введен как бы политический борт, что в Болгарии будут введены правила, европейские нормы, правосудия, справедливости, борьбы с коррупцией, организованной преступностью, потому что эти области считаются европейскими наблюдателями слабо развитыми в этом моменте в Болгарии.
Но чем же объяснить столь неожиданное отставание Болгарии не только от темпов реформы, намеченных Европейским Союзом, но и от соседней Румынии, которая, по общему мнению, стартовала с худших позиций? Чем объяснить, что именно в Болгарии через полтора десятка лет после прихода демократии так высок уровень преступности и коррупции и так низок уровень судопроизводства, что в сегодняшнем номере газеты «Таймс» можно прочитать такую цитату? «Это общество зла. Преступные группировки пронизывают его снизу доверху и контролируют буквально все – промышленность, коммунальные органы власти, парламентариев». Еще раз обратимся за ответом к журналистке из Софии Любе Кулезич.
К сожалению, болгарское правительство, доминируемое социалистической партией, это тройная коалиция между царским движением НДСВ и этнической партией Движения для прав и свобод. Так что эта тройная коалиция была создана с помощью болгарского президента, бывшего лидера социалистической партии, именно для того, чтобы делать наше принятие в Европейский Союз более легким. Но правящее большинство, особенно в парламенте, очень долго делало паллиативные реформы, потому что основной акцент требования Европейского Союза были конституционные реформы, которые бы сделали более легким разделение властей, досудебного производства, баланс с болгарским правосудием, который бы гарантировал более успешную битву, войну с коррупцией и организованной преступностью. Дело в том, однако, что правящее большинство оставило эти перемены на последний момент, сделало их очень быстро и не слушая советов экспертной общности, гражданских сдружений и прочее. Так что болгарское общество в данный момент очень хорошо информировано, что эти ремонты паллиативные, недостаточные и очень большое распространение получили негативные доклады европейских экспертов, которые упрекают именно в этом правящее большинство. Так что речи болгарского премьера Сергея Станишева, молодого социалистического лидера, который заявил, умоляя Европейский Союз, чтобы не было отсрочки для Болгарии, потому что в противном случае это было бы унижением для Болгарии. Вот эти слова были прочтены анализаторами, комментаторами именно как унижение само по себе, потому что это уже умоляющий тон, это уже знак слабости и невозможности довести реформу системы правосудия до конца. Так что скептицизм по отношению социалистической партии, ее премьера и этих заявлений, что мы успеем сделать все реформы в определенный срок, этим словам уже почти никто не верит.
Это была журналистка из Софии Люба Кулезич. Многие эксперты, впрочем, признавая неготовность Болгарии к вступлению в Евросоюз, тем не менее считают, что по чисто политическим соображениям Европейской комиссии не остается ничего другого, кроме как выполнить свои обещания и принять Болгарию и Румынию в ранее намеченные сроки. Есть, правда, и запасной вариант – перенести окончательное решение на осень. Об этом мы узнаем 16 мая, когда европейский комиссар по расширению Олли Рен предстанет в Брюсселе перед журналистами на пресс-конференции, которая, разумеется, не будет обойдена и нашим вниманием. На этом месте мы прервем передачу и вернемся к микрофонам через 2 минуты, после краткой сводки новостей этого часа.
Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В России сегодня отправлено в отставку несколько высокопоставленных сотрудников ФСБ, МВД и органов прокуратуры, а также внесено представление о прекращении полномочий нескольких сенаторов. О причинах пока не сообщается. Генпрокуратура России совместно с ФСБ расследует около 20 уголовных дел в отношении руководящих сотрудников Минэкономразвития и таможенных органов. Сообщается, что дела заведены в рамках кампании по пресечению коррупции в таможенной сфере. На юге Киргизии прошла операция силовых структур против участников ночного нападения на киргизские и таджикские погранпосты. Сообщается о жертвах с обеих сторон. Московской хельсинской группе сегодня исполняется 30 лет. Крупнейшая в России правозащитная организация была создана по инициативе ученого-физика Юрия Орлова. Адвокаты Михаила Ходорковского опровергли сообщение Федеральной службы исполнения наказаний о переводе их подзащитного в общий барак колонии в Читинской области, где он отбывает 8-летний срок заключения. По словам адвокатов, Ходорковский по-прежнему находится в одиночной камере. В Ташкенте полиция разогнала небольшую группу демонстрантов, вышедших на улицу, чтобы почтить память жертв кровавого подавления беспорядков в Андижане 13 мая прошлого года. Манифестанты требовали провести независимое международное расследование тех событий. В Минске освобожден лидер оппозиции, экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Миленкевич, приговоренный к 15 суткам ареста за участие в несанкционированной акции «Чернобыльский шлях» 26 апреля. В Нигерии около 100 человек погибли при взрыве нефтепровода в районе города Лагос. Десятки людей получили ранения. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
Продолжаем аналитическую программу «Время и мир». Этот выпуск ведет Ефим Фиштейн. В четверг в Иркутске прошла акция «В защиту Байкала». В ней приняли участие более 25 автомобилей, которые двигались по городу под лозунгами «Ударим автопробегом по трубе» и «Словам президента силу документа». С организаторами акции протеста в Иркутске и руководителем Байкальской экологической волны Мариной Рихвановой о реакции населения на этот автопробег беседует Марина Катыс.
26 апреля президент Путин заявил о необходимости отодвинуть нефтепровод «Транснефти» от берега Байкала. Однако, как считают защитники Байкала, еще есть вероятность того, что нефтяная компания попытается вернуться к прежнему маршруту. Тем более, что перенос трассы нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» на 40 километров севернее озера Байкал пока не более чем обещание, не подкрепленное никакими правовыми или нормативными и проектными документами. Поэтому 11 мая в Иркутске прошел автопробег под лозунгом «Ударим автопробегом по трубе». Организатором акции выступило «Байкальское движение». Я позвонила в Иркутск Анне Дузенко, одному из организаторов автопробега под девизом «Словам президента силу документа». Сколько участников было в этой акции?
Ну, начнем с того, что по просьбе ГИБДД, потому что у нас очень маленький город, очень узкие улицы, и достаточно проблематично было привлечь всех желающих, ограничили колонну до 25 машин. То есть в акции принимало участие 25 машин.
И каковы результаты? Как отнеслись городские власти к вашей инициативе устроить такой автопробег по Иркутску?
Я бы сказала, очень понимающе. Не было никаких препонов на момент подачи уведомления. Замечательно. И очень даже благодарна сотрудникам ГАИ, которые нас сегодня сопровождали. Очень профессионально сработали.
Машины шли под одним общим лозунгом или же у каждого был свой какой-то плакат?
Два плаката нарисовали. Еще вот на втором было написано «Решение президента под народный контроль». То есть решение президента отодвинуть трубу, взять под народный контроль по защите Байкала. Впереди шла машина, за ней ехали остальные колонны.
А как отнеслись жители Иркутска к такой колонне автомобилей?
Надеюсь, с пониманием. Конечно, пробки создали в пару местах. Ничего, я думаю, не страшно. Мы очень сами довольны проведенной акцией. Очень было красиво. Флаги, ленты, этот лозунг. Было красиво. Ну, это не знаю, как сейчас последует реакция населения. Иркутск очень болеет темой Байкала. Это наше священное море. Я думаю, что все будет хорошо.
Но в дальнейшем планируются какие-то акции в Иркутске в защиту Байкала?
Конечно, планируем периодически напоминать нашему правительству, нашей областной власти, что мы намерены, в принципе, отслеживать решение президента, насколько оно выполняется. И я говорю, мы — это байкальское движение. Мы дали информацию на различных сайтах. До 5 мая прошла регистрация желающих. Желающих было много. С 6 мая уже начались звонки тех, кто не успел зарегистрироваться. Ну, человек 60 хотел бы, конечно, поучаствовать.
Общественные природоохранные организации России, Международный социально-экологический союз, Всемирный фонд дикой природы России, Greenpeace России, Центр охраны дикой природы и другие также считают отвод проектируемого нефтепровода на север недостаточной мерой для спасения Байкала. Экологи настаивают, что необходимо законодательно закрепить запрет на любую экономически необоснованную хозяйственную деятельность вокруг озера. К тому же за те 2-3 года, пока строители будут вести нефтепровод к озеру, в стране все может измениться коренным образом. Уйдет со своего поста президент Владимир Путин. А захочет ли новый президент России отвечать по обязательствам своего предшественника – это большой вопрос. Может быть, поэтому так спокойно восприняли указание об изменении трассы в самой компании «Транснефть». Пока там не торопятся менять проект. Тем более, что стоимость строительства первого этапа нефтепровода, с учетом изменения маршрута, может возрасти примерно на 1 миллиард долларов. Об этом сообщил замгендиректора Центра управления проектом ВСТО Дмитрий Огульчанский. Новая трасса нефтепровода, скорее всего, пройдет из Иркутской области вдоль реки Лена по территории Якутии. Эта территория имеет сложные условия, на некоторых участках отсутствуют дороги. И причем вся трасса станет длиннее на 1250-1260 километров. И тут же возникает новая проблема. За счет спасения Байкала пожертвовать бассейном Лены? Моя следующая собеседница по телефону из Иркутска – руководитель Байкальской экологической волны Марина Рихванова. Как возникла вообще идея провести такую акцию «Ударим автопробегом по трубе»?
Идея эта появилась раньше, и планировался автопробег из Иркутска до офиса «Транснефти» в Ангарске. Но после того, как президент Путин в Томске сообщил о том, что необходимо перенести трассу из водосборного бассейна озера Байкал на безопасное расстояние, решили изменить немножечко тематику автопробега, но не отменять, потому что, во-первых, люди настроены были участвовать в этом деле, а во-вторых, заявление президента – это пока не совсем все, что нужно для того, чтобы считать, что угроза для Байкала исчезла. Был принят лозунг для автопробега «Словам президента – силу документа».
А почему вы считаете, что только решение президента недостаточно для того, чтобы трасса нефтепровода «Транснефти» была перенесена за пределы водосборного бассейна?
Для фиксации этих достижений в виде документов важно, чтобы была отменена положительная экспертиза государственная, которая была в марте принята в нарушение закона. Там была куча нарушений законодательства со стороны Ростехнадзора. И положительная экспертиза должна быть отменена, должен быть новый проект, который «Транснефть» должна предоставить на общественное обсуждение. Потому что иначе не исключено, что будет опять какой-то очередной подвох в этой ситуации. Отодвинут, допустим, на 40 километров, и все. И скажут, что все в порядке, и нет никаких других альтернатив. Так что мы считаем, что необходимо вот эти вещи закрепить в виде документов. А также сетевой график должен быть новый, проектирование, поскольку уже есть отставание явно от того графика, который был принят на уровне правительства. Значит, должен быть новый график, из которого будет понятно, к какому сроку что должно произойти. И еще достаточно хорошей гарантией сохранения озера Байкал было бы принятие центральной экологической зоны в границах участка всемирного природного наследия. Такой проект в правительстве уже есть, он прошел и государственную экспертизу, и общественную экспертизу положительную. И чтобы его уже принять на уровне решения правительства, нужно совсем немного. Нужно, чтобы это рассмотрел Садков. Так что вот такие три вещи необходимо сделать. Мы не хотим, чтобы этот проект был перенесен в бассейн Лены, и там возникнут проблемы, если он опять не пройдет общественную экспертизу и общественное слушание как надо.
Но поскольку все-таки президент довольно определенно высказался, что речь идет о 40 километрах, то есть о водоразделе между бассейном Байкала и бассейном Лены, скорее всего, Транснефть все-таки будет прокладывать трубу именно в водосборе Лены. И тогда возникнут все те же самые коллизии, которые существовали вокруг нефтепровода в период проектирования его по берегу Байкала?
Да, конечно. То есть этот проект, чтобы он был сделан качественно, Транснефть должна прислушиваться к мнению общественности, местного населения и должна выполнять законодательство российское.
То есть фактически сейчас обстоятельства толкают Транснефть вернуться к тому маршруту нефтепровода, который в свое время рассматривался компанией ЮКОС, насколько я понимаю, через Тункинский заповедник, да?
Пока не шло речи об этом маршруте, что Транснефть может этот маршрут реанимировать через Тункинский национальный парк. Но это было бы отрицательный результат наших усилий, потому что там проблемы такие же, как на севере Байкала, с угрозой для водосбора озера, для охраняемых территорий, для уникальных комплексов Хамардабана, где формируются сток в озеро Байкал. То есть там сила общественного сопротивления будет такой же, как и в этом случае.
С вашей точки зрения, какой оптимальный был бы маршрут трубопровода, чтобы все были довольны, чтобы и Транснефть построила свою трубу, и воля президента была исполнена, водосборный бассейн Байкала не был затронут, и чтобы экологи, в общем, остались тоже удовлетворены?
Ну, мне кажется, должно быть изложено альтернативные варианты, из которых нужно выбрать оптимальный. Альтернативные варианты следующие. Это один, который был предложен сибирским отделением Академии наук, который идет ближе к месторождениям нефти в Восточной Сибири. Второй вариант, который предложен Институтом географии в Иркутске, он немножечко южнее, чем якутский вариант, но вне водосбора находится. И третий вариант, мне кажется, надо рассматривать возможность транспортировки нефти по железной дороге. И оценивать это как бы со всех сторон и сделать правильный выбор. Тем более, что сейчас президент российских железных дорог введен в состав правительственной комиссии по вопросам развития топливного и энергетического комплекса. Возможно, надо учитывать железных дорог.
Но ведь железная дорога проходит по берегу Байкала в тех же 100 метрах от кромки воды.
Совершенно справедливо, но железная дорога, она уже есть. Она уже есть сейчас, и нужно уделить внимание тому, чтобы она была более безопасна. Вопросы есть к железной дороге? Надо, чтобы они соответствующим образом наладили контроль, в каком виде они принимают для транспортировки эти цистерны с нефтью. Они все чумазые, грязные ходят. Вопросов к ним много.
Но ведь аварии на железных дорогах с разливами нефти случаются по всей территории Российской Федерации. По-моему, главный смысл президентского решения о выносе трассы трубопровода за пределы водосборного бассейна заключался в том, чтобы вынести нефть в трубе или в цистерне, но за пределы водосбора Байкала.
Вот именно поэтому я говорю о рассмотрении трех альтернативных вариантов, чтобы их взвесить, потому что оценки были сделаны насчет безопасности по железной дороге, и получалось, что она более безопасна раз в 7-8, чем трубопроводный транспорт, вот именно в тех условиях, которые там есть на севере Байкала. Поэтому надо как бы разумно взвесить вот разные варианты. И, конечно, выбрать тот, который будет более безопасно. Окажется, что более безопасно вот тот северный маршрут. Тогда, значит, надо к нему прийти.
При этом глава Транснефти Семен Вайншток объясняет, что коэффициент аварийности в его компании, то есть количество аварий на 1000 километров, в 2005 году был всего 0,04%. Самое плохое, что может случиться, по словам господина Вайнштока, это попадание в Байкал 171 килограмма нефти. В то время как, опять же, по словам господина Вайнштока, ежегодно в Байкал с водами Ангары попадает не менее 500 тонн нефтепродуктов. Лидеры байкальского движения считают, что Государственная Дума Российской Федерации должна как можно быстрее законодательно закрепить центральную экологическую зону байкальской природной территории, границы которой должны совпадать с границами объекта всемирного наследия, закрепленными ЮНЕСКО. Защитники Байкала надеются на дальнейшее сотрудничество и взаимодействие в вопросах охраны озера Байкал с региональными органами государственной власти Иркутской области. Байкальское движение и далее будет контролировать проект Транснефти и развивать систему гражданского контроля за хозяйственной деятельностью в зоне Байкала. Напомню, что нефтепровод протяженностью более 4000 километров компания Транснефть намерена построить для продажи российской нефти в страны Тихоокеанского региона. По Иркутской области предполагается провести более 800 километров трассы от станции Тайшет и до границы с Бурятией к северу от озера Байкал. Нефтепровод также пройдет по Читинской и Амурской областям, по Хабаровскому и Приморскому краям. Около половины трассы намечено вдоль границы с Китаем. По оценкам самих разработчиков проекта, более половины трассы будет проходить в зоне опасных природных процессов – наводнений, селей и снежных лавин, с сейсмической интенсивностью более 7 баллов. Практически вся трасса относится к пожароопасным районам. Наибольшую опасность представляет участок к северу от Байкала, где землетрясения достигают 12 баллов. При этом в России до сих пор нет закона о нефтяном загрязнении, который существует в других странах и определяет ответственность компаний за загрязнение. А процент износа основных фондов в нефтеперерабатывающей отрасли самый высокий в топливно-энергетическом комплексе и составляет 80%. Ежегодно в России на нефтепроводах происходит несколько десятков аварий. Только на участке Красноярск-Иркутск, принадлежащем Транснефти, с 1993 по 2003 год произошло 6 крупных аварий. Так, в марте 1993 года из-за дефекта сварного шва произошел разрыв нефтепровода в районе поселка Тырить. В результате разлилось более 30 тысяч тонн нефти. Нефть попала в водозабор поселка, и уже 10 лет водопроводная вода загрязнена нефтью. Расходы по ликвидации последствий аварии легли на областной и местные бюджеты. Но проблема до сих пор не решена.
Это был материал нашей московской сотрудницы Марины Катес. На волнах Радио Свобода, программа «Время и мир». Трепанация черепа была распространена на протяжении тысячелетий. Следы практики трепанации прослеживаются как в старом, так и в новом свете. Каковы истоки столь массового стремления к этим радикальным хирургическим воздействиям? Всегда ли вскрытие черепа у людей, живших тысячи лет назад, можно объяснить характером культовых обрядов? При всей реальной силе воздействия религии и культа на образ жизни древних людей, этого мотива явно недостаточно. Об этом интересном явлении рассказывает антрополог, доктор исторических наук Мария Медникова. С ней беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Мария, скажите, пожалуйста, вот все-таки что такое трепанация черепа? Вот вы две книги написали, одну популярную. О чем мы будем говорить?
Существует несколько определений. В самом общем виде трепанация черепа определяется как удаление фрагмента из головы живущего или скончавшегося человека. Вообще трепанации разделяли на реальные или хирургические, затем выделяли ритуальные и еще символические трепанации.
То есть, когда мы говорим о хирургической трепанации, это значит, каким-то образом вмешательство в кость уже происходило?
Во всех случаях речь идет о вмешательстве на хирургическом уровне, которое затрагивало костную ткань. Поскольку я палеоантрополог, естественно, я имею дело с источником таким, как ископаемые останки человека, и они всегда представлены скелетами. И во всех случаях именно затрагивалась костная ткань. Но если говорить о хирургических операциях, то это те операции, которые производились при жизни людей. И есть какие-то определенные критерии, которые позволяют судить, как долго человек жил после совершения такой процедуры.
То есть кость зарастала или нет, да? Вот это можно определить даже по таким древним костям.
Да, это можно определить, но существует период около 3 месяцев, когда формируется так называемая костная мозоль. То есть с момента операции до образования вот этих морфологических изменений должно пройти какое-то время. Поэтому если человек умер сразу после операции, иногда антрополог не может сказать, было ли это воздействие прижизненным или оно наступило после смерти.
Понятно. А вот ритуальные еще есть и символические, вы сказали. Вот чем они отличаются?
Эта терминология, она была предложена некоторыми зарубежными исследователями, она не совсем корректна. Вообще в древнем обществе любая операция производилась не так, как современная плановая операция в больнице, а она производилась с учетом различных магических действий, с учетом сложных религиозных представлений. Любая операция была нацелена на излечение человека, была в каком-то смысле ритуальной. И тем не менее, если терминологически следовать вот этой классификации, ритуальные операции – это прежде всего посмертные. Зачем они производились? Ну, во-первых, в рамках принятых в некоторых древних традициях погребальных обрядов. В каких-то случаях производились посмертные вскрытия черепа. Это было связано с какими-то религиозными, опять же, традициями этих обществ. Затем была традиция в некоторых обществах извлечения фрагментов из черепа для дальнейшего, опять же, ритуального использования. Эти фрагменты могли использовать как обереги, как амулеты. И такая традиция существовала совсем недавно, еще в XVIII веке в некоторых европейских странах, например, в Италии, для защиты от эпилепсии, например, было принято украшать свою одежду или носить на шее фрагмент черепа человека.
То есть настоящего черепа человека?
Да. Такие традиции зафиксированы даже в каких-то медицинских трактатах и в письменных источниках. Но и существуют археологические свидетельства этой древней ритуальной практики. Они уходят уже корнями в каменный век, в эпоху неолита. И такие находки были сделаны, опять же, на территории Франции неолитической, на территории Италии, Испании. И даже на территории нашей страны были сделаны такие находки в Поволжском
регионе. А какой возраст, вот когда это появилось впервые в человеческом обществе, такая практика?
На самом деле, как это ни парадоксально, именно трепанация является древнейшей хирургической операцией в истории человечества.
То есть это одна из самых трудных операций?
Да, в том-то и дело, что операция, связанная с головой, и тем не менее она возникает именно в археологической летописи. Она регистрируется раньше, чем, допустим, ампутации или какие-то другие следы хирургического воздействия. Если говорить о старом свете вообще, то следы прижизненной трепанации сквозной, возможно, лечебные, возможно, ритуальные, мы не можем этого сказать определенно, встречены в археологических памятниках на территории Северной Африки 12 тысяч лет назад.
То
это территория Марокко, да.
12 тысяч лет назад?
Да. Это эпоха эпипалеолита или мезолита, то есть это средний каменный век.
То есть это гораздо раньше, чем появилось скотоводство, земледелие, это еще были охотники-собиратели, по сути дела, да?
Да, конечно, это были охотники. Если говорить о территории Европы, то древнейшая трепанация была описана замечательным ленинградским антропологом Ильей Иосифовичем Гофманом, который работает в Кунсткамере, музее антропологии и этнографии имени Петра Великого. На левом берегу Днепра в 50-е годы был раскопан могильник Васильевка, и там обнаружен череп пожилого человека, который был при жизни трепанирован. Причем уникальность этой находки была, ну, во-первых, в том, что эта операция была произведена 10 тысяч лет назад. Во-вторых, это одна из первых операций, фактически первая операция, которая была выполнена методом сверления. В Африке применялась другая техника, скобление, более архаическая. И человек прожил, судя по следам, заживление прошло успешно, он долгое время жил после этой процедуры.
А сколько это тысяч лет назад?
10 тысяч.
А 10 тысяч?
Это же все-таки каменный век, то есть это каменными орудиями делалось?
Нет. В данном случае использовалось сверло.
Из чего сделано?
Ну, я не могу сказать точно, из чего оно было сделано, потому что это
мы
можем
только
предполагать. Нет, конечно, эпоха металла еще не наступила. Но мы можем предположить, что уже в эпоху верхнего палеолита, то есть более раннюю эпоху, которая соответствует периоду 20 тысяч лет, 30 тысяч лет назад, люди уже были технологически готовы к совершению таких процедур. Дело в том, что существовало очень много орудий, изготавливавшихся не только из камня, но и из кости. Ведь охотники палеолитические, они были очень опытны вот именно в обработке кости. И поэтому, может быть, и не случайно, что они могли применить вот эти свои навыки технологические и в манипуляциях со своим телом.
Скажите, и вот мы говорим о трепанациях 10 тысяч лет назад, да? Зачем же древние люди это делали? Вот если мы говорим, что это не чисто медицинское в нашем понимании, значит, некое магическое действие или что это такое?
Всегда выдвигается большое количество объяснений, и мне кажется, каждый раз нужно исходить из конкретного археологического контекста находок. Мне кажется, что очень важно обращать внимание на то, как были погребены люди, подвергшиеся при жизни таким процедурам. Сейчас я не говорю о заведомо ритуальных каких-то воздействиях. Но вот если люди, которые при жизни перенесли такое хирургическое радикальное вмешательство, были погребены как-то иначе по сравнению с традициями, принятыми культурами, ну, в той же археологической культуре, мы можем говорить о неких религиозных, о неких ритуальных воздействиях. Если есть следы каких-то системных заболеваний, допустим, ну, бывает такое, хотя не всегда они отпечатлеваются в скелетной системе. Да. Если присутствуют какие-то травматические изменения, связанные, прежде всего, с сводом черепа, то можно предполагать, что проведение трепанации преследовало такую цель излечить этого человека. Но, безусловно, очень много случаев, очень много вопросов остаются без ответа до сих пор. И только систематизация этого явления, описание в разных частях света и, безусловно, обращение к каким-то археологическим особенностям этих погребений позволяет нам ответить вопрос, было ли это воздействие ритуальным или оно было лечебным и медицинским.
А какие наиболее яркие были трепанации? Да, вот были даже не по одному отверстию, а по несколько отверстий. Да,
но бывали очень радикальные воздействия. Причем я хочу подчеркнуть, что успех сопутствовал больше всего именно наиболее древним хирургам. То есть в эпоху неолита эта практика была чрезвычайно распространена. Это где-то 6-5 тысячелетие до нашей эры.
То есть по всему миру была распространена или только в каких-то отдельных
районах? Вот если говорить о периоде такой давности, то, безусловно, это территория Старого Света. Трепанации есть и в Америке, но там они встречаются значительно позже, уже где-то начиная с 1-го тысячелетия до нашей эры. Ну так вот, в эпоху палеолита, если взять, допустим, территорию Центральной Германии, это территория, где жили в тот момент наиболее искусные краниохирурги. Они умели делать такие операции, что люди выживали, и процент успешных операций превышал 90.
Да, это поразительно. Это сейчас такой процент вообще-то выживания при серьезных трепанациях.
Да, и этому есть разные объяснения, но есть и такое, что люди, которые подвергались этим процедурам, они были изначально достаточно здоровы.
Вообще-то трудно себе представить, что в такой глубокой древности трепанацию могли делать из каких-то иных соображений, кроме как ритуальных, мистических. Вряд ли это была какая-то там нейрохирургия.
Ну, я бы так все-таки не сказала, потому что все-таки главная особенность нашего биологического вида, она заключается в неких прогностических и аналитических способностях. То есть люди с глубокой древности наблюдают за поведением своих собратьев. И в какой-то момент могли обратить внимание на нестандартное поведение людей, которые были травмированы.
Во время войны, например, да?
Да, или в результате каких-то бытовых причин. И, возможно, все-таки в каких-то случаях трепанации могли быть и лечебными, и способствовали устранению каких-то вот таких дефектов, и, безусловно, все равно велась обработка ран.
Для коррекции поведения, то есть...
Коррекция поведения, да, возможно.
Радикальная коррекция.
Скажите, а вот в каких местах эти дырки делают? Наверное, поэтому можно оценить их смысл?
Нельзя говорить в общем, да, о древнем мире, потому что в разных частях, в разных культурных традициях были разные локализации вот этих трепанационных отверстий. Если говорить про территорию Германии древнюю, то чаще всего операции делались в верхней части свода черепа на теменных костях. На втором месте по частоте встречаемости стояла лобная кость.
То есть или темя, или лоб, да?
Да. Потом есть другие статистические наблюдения, что, допустим, чаще производились операции на лобной кости справа. Ну, это тоже связано, опять же, иногда с локализацией каких-то посттравматических изменений. Но тут еще нужно иметь в виду такой аспект, как изменение поведения, возможное в результате травм в определенных частях головы. Потому что если говорить о той же лобной кости, то если затронута правая сторона, то даже после незначительных травматических каких-то воздействий, просто об этом нам говорят клинические данные, возможно изменение поведения. То есть люди иногда впадают в какое-то эйфорическое состояние, они становятся некритичными по отношению к себе, может быть, в чем-то пассивными. Если травмирована левая сторона свода черепа, то эти люди более тревожные, может быть, более агрессивны. И я думаю, что все это знали наши древние предки и, может быть, где-то использовали.
Материал Александра Костинского и Александра Маркова завершает этот выпуск аналитической программы «Время и мир». Составитель и ведущий передачи Ефим Фиштейн и режиссер Андрей Амочкин прощаются с вами. Всего хорошего.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода.